здравствуйте, друзья. Иногда мне хочется рассказать что-нибудь из истории. Ну, то есть, может, для вас история, а для нас-то, господи, вот, как бы часть нашей жизни. И молодежь нынче многого не знает, просто так для интереса. Я вам расскажу про систему продовольственных наборов, которая была в Советском Союзе, ну, вот в то время, когда я уже работал, а я пошел на работу в 78 году, закончил институт связи, и вот пошел на работу. Работал я в приличном месте, где были эти наборы, потому что во всех местах, где я потом работал, уже этого не было. Это было Центральное конструкторское бюро Министерства связи СССР на улице Народного ополчения в Москве. И вот там были наборы. Значит, в чем состояла идея? На праздники. Не просто так, а именно на праздники. Но этих праздников было, может быть, я не знаю, там в году 5, там 6 этих. И на праздники для сотрудников были наборы. Наборы поступали из магазина. Видимо, была какая-то система прикрепления предприятий к магазинам, потому что, например, наш ЦКБ получало все в одном и том же магазине. Почему я знаю? Потому что, поскольку я был молодой и здоровенный, то меня всегда брали грузить. Вот когда, значит, шла машина за этими продовольственными наборами, там 3-4 парня покрупнее там брали, и вот мы это все грузили. Когда ты приезжаешь, я любил грузить, потому что, когда ты приезжаешь грузить, то можно было взять чего-нибудь лично. Вот Светин папа был диабетик, и ему положено было, ну, как положено, ему говорили врачи, что нужно гречку есть. И даже какие-то были у него талоны для диабетиков на гречку, но там было очень мало, а гречку просто так купить было нельзя. Вот представьте себе, такой дефицит. И я когда грузил чего-нибудь, обычно в наборах была гречка, и я брал такой, ну, я не знаю, сколько там было килограмм, 8-10, такого, пакет такой большой был. А в нем было много килограммовых. Вот я всегда для него брал, у него всегда было много гречки. И мы даже когда в Америку уезжали, у нас была 3-литровая банка такая из-под помидор, стеклянная, полная гречки. И мы оставили друзьям, которые, помня это дело, они сейчас тут живут, они нам как-то на какой-то наш юбилей, значит, вернули эту банку. Ну, в смысле, здесь уже забили ее гречкой, нам принесли. Так что гречка, друзья, это на уровне чего-то такого сакрального. И вот скрепы, да, вот такие. И, значит, как это все происходило? Объявляли. Есть сколько-то наборов там на отдел. В отделе нас было человек 50. Вот на отдел дают там, ну, допустим, я не знаю, 15 наборов, или 16, или 20. Никогда не было 50. Было сколько-то. Наборы начинали делить. То есть люди должны были разбиться на тройки. В наборе было несколько дефицитов. И люди группировались по принципу того, какой вот, значит, дефицит, кому нужен. Например, дефицит была банка икры. Кому-то была очень нужна банка икры. А кому-то, наоборот, была нужна курица. Кому-то была нужна гречка. Там, ну и так далее. И вот, значит, по принципу остро-дефицитного товара разбивались на тройки. И дальше уже все остальное там внутри, каждая тройка сама для себя делила. Ну там, кому что, там, как это все происходит. Это, конечно, сплачивало коллектив, вы сами понимаете. И я помню, у меня начальник Даниил Моисеевич, вот ему постоянно была нужна икра. И я ему говорил: Даниил Моисеевич, я говорю, вот я помню время, я маленький тогда был, но вы-то уже взрослый. Я говорю, эта икра, вот она стояла у меня на подоконнике, вот у родителей всегда стояла банка икры там, и в ней ложка торчала. Он говорит: Миша, он говорит, и я говорю, дешево было там, 3,50 там красная икра стоила, килограмм. И он говорит: Миша, он говорит, но у меня в то время не было 3,50, говорит, вот я говорит, тогда перебивался там на хлебе и воде. Он говорит, мне сейчас за 40 рублей баночку, там, или сколько она там стоила, говорит, ну, может, не 40, я не помню, сколько она там стоила, эта баночка, мне, говорит, сейчас дешевле купить, чем тогда, вот, там, или, да, 40 рублей килограмм она стоила, да, чем те 3,50. В общем, так вот все это делилось, и Иногда люди ссорились, там, потому что несправедливо как-то делилось там, и так далее. Но вообще это была какая-то общественная жизнь, все записывались там. И вы можете спросить, а что если бы вот не было этих заказов? А вот что, в Москве уже прямо люди так голодали? Ну нет, конечно, в Москве люди относительно других мест имели привилегированное такое снабжение просто в городе. В Москву приезжало очень много людей из области, из довольно отдаленных мест, ну, относительно, скажем, Владимирская область, там Тульская, Рязанская, Калининская, Тверская. Вот, автобусы ходили такие типа экскурсионные. Вот предприятия заказывали для сотрудников экскурсию. Вот у меня был приятель, он жил в городе Вышний Волочок, это Тверская область. И вот его жена была очень приблотненная, она где-то работала, а на выходные она была тур, как сказать, гидом таким туристическим. Вот она ездила на таких фирменных больших автобусах, там было написано на нем что-то такое туристическое. Комфортабельные такие были автобусы и карусы, не как городские. И вот они, значит, выезжали, это до Москвы на автобусе, там, может быть, было 4 часа езды, может быть, 5. И они приезжали, они скидывались по рублю, ну там 40-50 человек в автобусе, они скидывались по рублю. Эти деньги шли, значит, водителю и делились немножко с экскурсоводом. Экскурсовод вела экскурсию по дороге в Москву, она по дороге что-то им рассказывала. А уже когда они в Москву приезжали, за этот рубль с каждого водитель подвозил их в такие места, которые не в самом центре города, где большие очереди, там много народу, а вот такие тихие. Вот я жил в таком тихом месте, Лефортово, вот, и те, кто Москву знает, знают, что такое Лефортово. И вот в Лефортово постоянно там идешь, там у нас на Энергетической улице, там гастроном. Смотришь, там всегда пара автобусов стояла, вот таких вот туристических, и там, вот, ну, очередей нет, людей там особо нет, особенно в рабочее время. Такие они. Не центральный район. Вот, и они там отоваривались спокойно, значит, он их там оставлял там на пару часов, они пробегали по нескольким магазинам, потом собирались, ехали обратно, ну, по дороге снова там что-нибудь им расскажут. Вот такая была интересная житуха. Еще расскажу, были люди, которым положено было без очереди. Это были ветераны войны, инвалиды, у них были удостоверения, и по этому удостоверению можно было подойти и взять без очереди. Вот люди, которые жили, ну, где-то там относительно недалеко от Москвы, и у которых в семье был такой ветеран, они как бы, можно сказать, приобщались к привилегиям. То есть они могли взять этого ветерана. Ну, бывает без ноги, бывает без руки, бывает так вроде. Ну, и вот они брали его с собой в Москву, и дальше ходили там и без очереди приобретали. Что там? Ну, что там было нужно? Простые вещи, не то, что они какой-то уж особо острый дефицит, я вас умоляю. Там та же колбаса, там, или там мясо, или там, ну, что-то достаточно обычное. Просто этого достаточно обычного было недостаточно в обычных местах, где люди живут. И, в общем, да, был такой анекдот. Знаете, касса там железнодорожная, там много-много очередей там разных, и вдруг окошечко такое, и у окошечка буквально там, ну, 5 человек. И, значит, мужик туда бежит, и так с удостоверением туда вот раз, значит, и говорит, вот ему товарищ, говорит, встаньте в очередь. Он говорит, а у меня удостоверение, что без очереди. Ему говорит, это очередь для тех, у кого есть право без очереди. Такой был замечательный анекдот. Я это к чему говорю, ребята? К тому, что надо ценить то, что есть. Надо ценить то, что есть, и не то, что стремиться к лучшему, не надо. Но, в общем, у нас было странное такое время, когда вроде бы деньги были у людей, хотя цены были субсидированы, они не были рыночными, рынка не было, но они какие-то такие были странные цены, что, в принципе, каждый мог себе позволить. Ну, или там не каждый, но очень многие могли позволить. Но не было товара никакого. Если бы цены были рыночные, то есть на уровне, когда люди уже не могут себе в основном позволить, тогда, конечно, был бы другой разговор. Это то, что сейчас у вас, да? Вот это и есть капитализм. Цены рыночные. И на полках лежит, но в наше время даже на полках не лежало. Если на полке что-то появлялось, то уже независимо от цены выстраивалась такая очередь, что страшное дело. Я как-то в Минске в командировке был и ехал на автобусе и проехал, наверное, остановки 3, где была очередь. А я все думал, куда эта очередь? Вот я сижу в окошко, вот такое справа окошко, вот по правой стороне вот очередь. Одну остановку проехал — очередь, вторую остановку проехал — очередь, третью остановку проехал — очередь. Я все думал, что дают? Вот такое, было такое, что дают? Значит, подходишь к очереди, что дают? Давали помидоры. Вот такая интересная история. Что такое за помидор? Товар такой, правда, интересный? Ну вот, возвращаясь к выводу. Ребята, цените то, что есть. Потому что мы, которые не безумно вас старше, не безумно, вот, видели такое, что вам и представить себе, может быть, трудно, но чистая правда. Вот, вы можете поговорить с теми, кто постарше, они вам расскажут вдобавок к этому всему. И для того, чтобы, возвращаясь к продовольственным наборам, это надо было еще попасть в такое место на работу, где есть наборы. Потому что я потом работал в НИИ, в таком педагогическом, там не было никаких наборов. Потом я работал в исследовательском центре ВДНХ, там тоже не было наборов. Там, правда, знаете что, на территории ВДНХ был магазин для сотрудников, то есть там просто так нельзя было зайти. То есть можно сказать, что ВДНХ в этом смысле лучше было обустроено, потому что там вот эти наборы как бы можно было просто в любой момент пойти и купить. Это правда. И там была некоторая гибкость в выборе того, чего тебе там в нагрузку дадут и так далее. Счастливо!